Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир. И наш эксперт сегодня – это психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня на тему, что делать, если родители все еще воспринимают нас как детей. Казалось бы, они действительно воспринимают нас как детей, потому что для мамы и папы мы всегда маленькие, да? Они нас наблюдали такими. Вот. Но фраза вот... Например, этот цвет тебе не идет, чего ты купил такую кофту, да, что у тебя за друзья такие, что ты с ним до сих пор общаешься, позвони таким-то родственникам, у них день рождения, вот, ну и все такое прочее, да, эти фразы, ну, когда адресованы взрослому человеку, это уже не смешно, а грустно. Вот, и родители будто бы не замечают, что мы выросли, продолжают нас воспитывать, указывать. Хорошо, если советуют, да, но эти советы иногда просто директивные, да, такие родительские, от которых просто не сбежишь, не рекомендательные, а вот такие воспитывающие до сих пор. И самое обидное, наверное, в этом, насколько я знаю от своих друзей, у которых с родителями вот такие именно отношения, это просто... Ты ощущаешь через эти слова, что тебе не доверяют твоим решениям, не доверяют, тебя все еще считают неразумным, неспособным принимать правильные решения, да, что ты вот все еще не дорос до самостоятельности. Вот. С одной стороны, да, отношения между родителями и детьми любого возраста все равно такие, да, но, как я слышала...
Какие такие?
Ну, как сказать, ну, в смысле, это взрослые, как сказать, это наши родители, мы их дети, ну, я имею в виду что-то в этом роде, да. Но все, что я слышу от друзей, наблюдаю про таких родителей, это, конечно, ну, такая постоянная обида за то, что до сих пор, что ты был студентом, что ты был школьником, студентом. Все еще вот такие отношения, когда, да, родители платили, там, как-то тебе помогали, но теперь ты уже самостоятельная личность, но от указаний, воспитания, советов никуда не сбежать.
Тут вопрос вот сразу сходу. Два вопроса важных, да? Ну, много всего важного, но то, что меня вот прямо сейчас в этом, в том, что вы говорили, да, на что хочу обратить внимание. Первое по поводу этой обиды на родителей. Ну, есть такая штука. Ну, всегда есть на что пообижаться. На родителей-то. Мы все не идеальны. И в этом случае всегда есть то, что вспоминается, и что больно, и что, в общем, неприятно было. И... Обида – это вообще такая, как раз, как это сказать, штука такая, да, такая эмоция, которая регулирует наши отношения. Да? И дети всегда обижаются. Тут вопрос того, насколько родители готовы услышать эту обиду и принять, что да, действительно, по отношению там, к моему ребенку я когда-то поступил не совсем правильно, да, не совсем корректно. Ну, или вообще, в общем, в целом, как-то разрушающе даже, да, признать это. Как только родители это признают, уже намного проще с этой обидой справиться. Да? Вот. И всегда есть то, что... на что побежаться. Я помню, ну, так как я могу смотреть сейчас с точки зрения, вспоминать, как это у меня было, например, да, как, когда... То есть как ко мне сейчас родители, да, еще одна.
Да, и вы родитель взрослых детей.
Я родитель взрослых детей, которым вот уже вот совсем много. Там 33, 30, вот в апреле будете 27. То есть они уже совсем взрослые. Поэтому я могу с двух сторон смотреть. Ну, помимо того, что есть некоторая практика, конечно, еще наблюдение, то, как это происходит у клиентов. Вот. И тут, наверное, такой самый важный момент – о котором можно говорить, и надо, это то, как я это воспринимаю. То, как я воспринимаю те же самые слова, которые произносят родители. Те же самые, вот как бы, то, что там, тебе не идет эта кофта. Там, или ты не с теми дружишь. Ну, наверное, ты не с теми дружишь, это вообще такая из области подросткового периода, скорее всего. Да, так тему, но говорят иногда и взрослым людям. И то, насколько я это воспринимаю как устойчиво, и могу сказать, ну да, мамочка, я понимаю, тебе там не нравится. Ну, не нравится тебе, как эта кофта. Но ты знаешь, мне так некомфортно. В общем, а мне нравится. Ну, бывают же разные взгляды. Да, это один вариант того, как я на это могу среагировать. А могу впасть в полную депрессию и сказать, ну вот, меня опять не принимают. То есть все-таки тут еще важно то, как я это воспринимаю, и что я с этим посланием от родителей делаю. Mm-hmm. И насколько я действительно устойчив в своей взрослой позиции.
Ну, с одной стороны, да, но тут лавировать приходится между тем, ну, проще пропустить мимо ушей и сделать по-своему, да, ну, какие-то такие советы. Чаще всего, кстати, ну, насколько я наблюдаю там и слышу от своих друзей, ну, потому что так получилось, что многие мои друзья все еще как-то, несмотря на возраст, там, 30-35, 35+, еще в поиске находятся там себя, да, с переездами в другие страны, города, в поисках профессий. В этом смысле не устаканились, да, и отношения с родителями – это частая тема наших разговоров. И я слышу, да, что лавировать между тем, чтобы не обидеть их, при этом поступить по-своему, или некоторые люди проводят жесткую границу, да, что родители ничего не понимают в той... в том стиле жизни, которым живет человек в мегаполисе, например, они остались там. И поэтому, ну, как-то, мне кажется, немножко относиться к родителям, к своим, как, ну, не то чтобы к слабоумным, ну, так, таким людям, да, которые в другом времени находятся, а ты с современными реалиями живешь, это как-то немножечко не уважать их, и получается, что вот сложный комок, да, хочется поговорить, но родитель не поймет, а не поймет он, потому что ему задурили голову телевизором, там, ну, и вот все в таком духе, да. Вот, и начинается целый такой комок, что не получается как двум родным, но все-таки взрослым людям поговорить. Туда обсудить взгляды на какую-то проблему или на то же самое, делать прививку или нет. Да, сейчас одна из самых популярных тем для обсуждения, и она краеугольная, оказывается, для людей разных поколений и по-разному воспринимающих.
Процесс-то обоюдный, потому что иногда, очень часто, как только сами дети вырастают, и это определенный этап развития, когда они начинают относиться к своим родителям, ну, снег с кельким, ну, как бы сказать, тоже вот исходя из какой-то такой родительской роли, как будто родитель что-то не догоняет, как будто родитель вообще, ну, ничего не понимает. Да, и это возвращение родителя в совершенно в другую позицию, детскую. Поэтому его надо больше как-то научить, что-то такое донести ему того, что он явно что-то не знает. Наверное, во всем этом можно сказать, что есть вот этот момент, что несогласованность того, что мы два взрослых человека, они меняемся постоянно позициями родителей ребенок, да? А разговаривать именно вот на этой равной позиции, что да, действительно, мы все разные люди, у нас совершенно разный опыт, это действительно так. И молодежь сейчас имеет вот, ну, совершенно другой опыт того, как это было, например, мне так нравится говорить, в прошлом веке. Uh-huh. Да? И, конечно, в этом случае не все родители как бы успевают иногда за этим темпом, за какими-то, да, технологиями, за тем, что происходит. Но это не значит, что они перестали быть взрослыми. Uh-huh. Ну, невозможно все и сразу, как бы. Да? А если я хочу по отношению к родителю проявить свою родительскую, да, такую, получается, по отношению к родителю, родительскую какую-то роль, и начиная его учить, и начиная что-то требовать, потому что то, что делают родители, ну, как одна из функций родительской, да, это требования, это научение, это иногда жесткие требования. И, конечно, будучи взрослым уже и родившим своих собственных детей, и с того, исходя, что я же их воспитывал, и вдруг ко мне предъявляют какие-то требования – того, чего я совсем не ожидаю. А наоборот, жду от того, что, ну, ты же в детской позиции для меня, да, например. Это я могу требовать. Вот здесь начинается конфликт как раз вот тот самый, что непонимание. отцов и детей, можно так сказать.
Уважаемая аудитория, сталкивались ли вы с таким отношением? Удалось ли вам его изменить, если мы говорим про ваших родителей, которые относятся к вам все еще как к детям? Или вы, как Елена, может быть, тоже, да, уже человек, у которого есть взрослые дети, как вы выстраиваете с ними отношения? Есть ли у вас какие-то зоны конфликта? Пишите, пожалуйста, про ваш опыт. Приглашаем вас. Напоминаю, что тема, на которой мы сегодня говорим, что делать, если родители относятся к тебе как к ребенку. Ну вот, Елена, вы же сами сказали, что вы и мама взрослых детей, можете вспомнить свои отношения, да, с родителями. Вот действительно, как это, если сравнить, как вы на это смотрите, как вы ощущаете, чем можете поделиться вот из этих двух ролей?
Именно поделиться опытом, да, можно так сказать. Ну вот сейчас то, что вспомнилось, был у меня такой период, когда мой сын, которому сейчас вот 30 как раз в апреле исполнится, да, ну, он учился, и учился на психолога, так же, как я, и с какого-то момента он вдруг решил, что нет, это не его. Ну, всякое бывает, да. Но было, мне это было ужасно обидно. То есть понятно, что это и были какие-то ожидания, и были, ну, много всего, такой вот как бы целое, как бы, комок чувств, клубок чувств, да, по отношению к этому. Он сказал, что нет, я не буду. И это его решение. И вот тут было тяжело, мне реально было тяжело принять то, что он дальше не будет продолжать, что он совершенно выбирает что-то другое для себя. Вот этот момент выбора, это, ну, принять этот момент. Это некоторая внутренняя работа. И она сразу не происходит. Но я ему очень благодарна, что в этом случае он мне дал очень, как, с одной стороны, корректно, но очень твердо да. Твердо понять, что это его выбор. И все мои попытки, там, давай поговорим, мама, я же уже решил, давай не будем. То есть и в этот момент как раз я поняла, что да, это очередной, как бы, это момент его взросления.
Но вот это у момент... вас было вот это самое, да, что в силу возраста он чего-то не понимает ценности образования высшего, да, ну, понятное дело, что недоучится, как же он будет потом работать. Ну, вот это вот, как именно о чем, про что мы говорим, что он в силу возраста не осознает серьезности ситуации с учебой, которую бросает, да, то есть...
Ну, на тот момент ему было уже достаточно много. Uh-huh. То есть, ну, да, за 20 это точно. Вот я так не вспомню, четвертый курс. Сколько? Ну, 22, да?
20, да.
Да, где-то так. И поэтому, ну, тут только доверие, да? Я понимаю, что это все важно, понимаю. Ну, и ценность образования для меня – это очень ценная вещь. И я к этому пришла сама намного позже, потому что у меня первое образование, оно не высшее. Я изначально была акушеркой, да, и только созрев для каких-то вещей, я, ну, и пошла выше, и вот стала заниматься тем, чем я занимаюсь. Потому что, например, мои родители тоже меня совершенно не видели в психологии, а хотели, чтобы я занималась медициной и продолжала путь от акушерки дальше в медицину. Вот. Но это вот как бы... тот момент, что я прям почувствовала, что в этом случае это его выбор, и он сам, несмотря на то, как бы, что происходит, он берет эту ответственность на себя. Да. Ну, сейчас он работает совершенно в другой сфере, и совершенно как бы не в гуманитарной, а в технической. И, наверное, это был такой период, когда он как бы был очарован психологией, но не заметил того своего чего-то. А сейчас вот он нашел как раз то, что для него более, скажем, его, и что для него более интересно. Но был период, да. И я ему вот как раз вот эта стойкость того, что да, ты, мам, я понимаю твое мнение, я уважаю, но я все равно делаю свой выбор. Это с точки зрения как бы мамы. Вот. С точки зрения, например, ну, как бы тогда, со своем опыте, с точки зрения, когда я поступала в институт, меня тоже не совсем понимали. Мне говорили, зачем? Тем более я это делала уже довольно поздно, в 32 года. Да, и вот это, что, ну, как же, ты снова пойдешь сейчас учиться, а уже есть дети, и, ну, в общем, и семья, да, какие-то такие вещи более значимые на тот момент. Ну, А образование – это всегда дополнительные энергозатраты. Да? Но тоже приходилось примерно так же говорить, что это мой выбор, это то, что мне сейчас необходимо.
Угу.
Позже, то есть, намного, да, намного позже, намного позже его приняли. Не сразу. И было время как раз, да, каких-то таких, ну, споров, реальных споров. А зачем?
Да, и как будто бы родители в этих всех историях, где они такое что-то советуют, рекомендуют, указывают, они как будто бы знают за нас, как лучше. Вот. Стараются нас уберечь,
конечно,
от ошибок, же... да. Вот. И, ну, как... Особенно если,
ну, с точки...
да, особенно если родители и раньше, у них была такая заботящаяся функция такого устроителя жизни ребенка, да, ну, допустим, они там активно участвовали в поступлении ребенка, там, в школе его подтягивали по занятиям, ну, когда действительно вот так занимались ребенком, вот тут он уходит в самостоятельную жизнь, и вот эта модель усиленной заботы, ее же невозможно выключить, если она все время раньше была на первом месте. И такой родитель, он для того, чтобы как-то справиться с дискомфортом того, что ребенок покинул родной дом, да, он и продолжает заботиться, потому что он ничего другого не умеет.
Вот.
Да.
Вот, давайте так, как раз тут вот и надо как бы немножко обратить внимание на то, почему это происходит, да? И вот одну причину, можно даже так сформулировать, а почему иногда родители не готовы видеть в своих детях взрослых детей, взрослых людей, да, и разговаривать наравне. И понимать, что они тоже могут принимать выборы, которые там их собственные, отличные от других. Вот эта целая такая тема, она, я бы сказала, даже она более широкая, да, в этом плане, и она уже показывает целый комплекс разных причин. И вот тут, кстати, вопрос тогда и слушателям, и зрителям, да, кто нас смотрит. По вашему мнению, что не дает родителю увидеть в ребенке взрослого? Я предлагаю в этом просто поразбираться. Да? Именно как поразбираться, подумать. И, ну, я не претендую на истину в последней инстанции. Я говорю только про свое мнение. Со мной можно спорить, и я могу ошибаться. Вот. Тут комплекс причин. И, наверное, такой один из важных, то, что вы сейчас сказали, да, не уходя далеко от сказанного, это некоторая потеря контроля, как один из вариантов. Да, то есть когда... потеря контроля может быть связана, как один тоже из вариантов, с тревожностью. С тревожностью за то, что я не доверяю, да, тому, что будет сделан правильный выбор. Это же... все на уровне даже несознательном. Есть просто тревожность, что мир такой сложный, а вдруг он не справится с этим. И эта тревожность заставляет как бы идти на вот такие разные варианты повышенного контроля, повышенного требования, да, для того, чтобы было яснее и понятнее. Ну, вот это вот для меня, эта дорога прочерчена, что надо бы сделать, да, и я вижу эту цель, куда должен ребенок. И как только, если при условии, что тревожность повышена, да, как только он отодвигается от этой цели вправо-влево, тревожность, соответственно, еще больше повышается. И мне хочется его туда обратно, как бы, да, чтобы он снова на эту как бы дорогу мной выбранную вышел. Потому что мне некомфортно. И мне от этого тяжело. Я не могу переносить это. Вот. Это как один из вариантов. Если быть пора более старших родителей, да, ну, потому что родители разного тоже возраста бывает, есть. Для более старших, наверное, так ближе, там, после 60-ти, там такой этап наступает, когда они снова начинают видеть, может быть, даже и был вот этот момент, что они дали возможность выбора, они увидели, что мой ребенок взрослый, да, но на каком-то этапе происходит какой-то такой обратный процесс, и они начинают снова видеть в своих детях детей. Но это может быть совершенно по другим причинам, а, например, потому что там было много всего, связанное с очень приятными впечатлениями и переживаниями, когда они были маленькие, да, когда был контакт с ними, такой, которого сейчас уже, например, нет. И в этом случае можно говорить, на мой взгляд, о том, что разные вариации того, что я хочу видеть в ребенке, ребенка, во взрослом, да, это про то, что я не знаю, как по-другому, что я боюсь потерять контакт, я боюсь потерять отношения. Для некоторых в этом случае, например, они взрослеют, и тогда мое отношение может вообще порваться. А по-другому не умею, я не знаю, как это. Особенно если в моем собственном опыте этого не было. Да? А так как мы все-таки существа социальные, хотим мы или не хотим, но это так. Нам необходимы другие люди. И в этом случае даже, ну так, немножко реабилитируя симбиотические связи, хотя их все ругают, да, все-таки вспомним биологию, симбиоз – это то, что дает удовольствие обоим системам, да, и очень часто путают симбиоз с паразитическим отношением. Так вот, все-таки в симбиозе периодически, то есть мы вот в этой системе, прошу не путать то, что то другое, как бы немножко другое понимание иногда этого дает. Да, как что-то такое, что должно прекратиться. Но, наверное, все-таки невозможно прекратить отношения. Они каждый раз должны перерастать и переходить в совершенно иные. Тогда нет тревоги.
Но с другой
тогда
стороны,
есть возможность.
Я знаю по себе. Если родитель относится с такой взрослой позиции и как-то не считает нас ответственными взрослыми и думает, что какие-то такие мы принимаем решения не совсем правильные, это напоминает тебе о прошлом, и ты как бы откатываешься в состояние ребенка назад. Ты нормальный взрослый в отношениях с другими взрослыми, окружением, на работе, друзьями, партнером, в семье своей, которую ты создал. Но как только ты начинаешь звонить родителям, общаться с ними, и они что-то такое говорят, тут же отказывает вот эта способность нормально вести диалог, и ты регрессом откатываешься назад до вот такого бунтующего подростка, да, там, бросаешь трубки, да, ругаешься, споришь, да, и а для родителей это сигнал, что ты вот ты не повзрослел, ты орешь вот, на
ты
маму, ты орешь
то,
на
что
маму.
Я считаю нужным.
Ну да, вот, как бы, какой то же то, взрослый человек, который орет на родителей, да, который спорит, который импульсивен, да, и получается взаимодействовать с тобой, раз ты орешь, нужно соответствующе, да, и это замкнутый круг, да, то есть и люди принимают решение вообще не обсуждать с родителями важных вещей и скрывать важные вещи от них, да, ну и тогда действительно мы же не можем говорить в этом смысле о крепких связях.
В этом случае действительно, опыт подтверждает, что в этом случае мы вваливаемся в ту самую детскую позицию, и родители оказываются совершенно правы, да, что опять в эту позицию. Но вот я бы еще хотела обратить внимание, что вы сказали взрослую, но это не взрослая, да, если даже тот самый транзактный анализ вспомнить, у нас есть часть родительская, взрослая и детская. В зависимости от того, с какой субличности мы общаемся, субличности родителя или субличности взрослого. Если взрослый, то это на равных. Если как только кто-то переходит в какую-то из других позиций, там родительскую и детскую, другой тоже подстраивается моментально. И вот даже исходя вот из этого примера, который вы привели, действительно, один в родительской, другой, если он неустойчив во взрослой, и он не может как бы подтянуть другого, как бы своим состоянием, своей устойчивостью снова в эту взрослую позицию, а не в родительскую, то и сам находится в ней неустойчиво, то тогда он автоматически будет сваливаться в детскую. Тогда можно сказать про неустойчивость этой взрослой позиции. Но есть и такие варианты. Кстати, вот это очень часто говорят, и взрослые люди, там и в 45, когда я там с мамой, я становлюсь ребенком, независимо от возраста. Когда там Вообще, в принципе, даже если мы не ругаемся и нет каких-то конфликтов, но находимся на территории родителей, общаемся с родителями, да, то вот всплывают какие-то вещи наши совершенно детские, потому что мы же все равно остаемся детьми. И эта часть никуда не девается. Она есть, особенно если в ней на данный момент есть какая-то незакрытая наша потребность. Что-то, то, что для нас актуально, и мы хотели бы это снова прожить, и прожить уже немножко по-другому. Как бы более не позитивно, неправильно, да, более эффективно для нас, закрыв эту потребность. А если она не закрывается, то мы каждый раз опять снова наступаем на это и снова вваливаемся в эту детскую позицию для того, чтобы снова повторить этот опыт.
Угу. Ну вот Татьяна и Мария спрашивают, как мне выкатываться в эту позицию, про которую я, видимо, проиллюстрировала, да, когда мы в подростковую с хлопанием дверей и бросанием трубок уходим, да. Ведь Татьяна пишет, это ведь как провокация. Провокация, да, от родителей. Они провоцируют нас своим тоном своих рекомендаций, замечаний. Мы провоцируемся, кричим, отстаиваем свою самостоятельность, провоцируем их, в общем, да. И вот Татьяна спрашивает, как не выкатываться в эту позицию? А Мария спрашивает, а как с родителями общаться с такими, да, имея в виду, наверное, Мария, уточните, с какими, но я думаю, что я вас правильно поняла, с родителями, да, которые звонят для того, чтобы показать, что ты, что, как ты неправильно поступаешь и как правильно поступать.
Ну, сразу мысль ушла, как правильно. Вот про последний вопрос сразу как-то ушло. Это же еще вопрос отстаивания своих границ. То, что я для себя уже обозначила, что это мое, и в этом случае настойчиво все равно каждый раз повторять, что это то, что я сам решил. Да? Я вас люблю, родители. Я понимаю, что у вас другое мнение. Но это мое. Это моя жизнь. Это отстаивание своей жизни. Ну, конечно, такие варианты, когда это очень нередко встречается, когда родитель настолько не чувствует границ взрослых детей. Ну, такое очень распространенное, часто я слышу это на консультациях, что у мамы есть ключи от моего дома, моего собственного, и она может приехать в любой момент, не предупреждая, да, там, начать делать уборку на моей территории, там, начать еще как бы там, вечером приехать, когда вообще ее не ждала, а я, например, там, ну, не один или не одна. То есть какие-то такие неожиданные совершенно вещи, но для этой, как бы для мамы немножко другое восприятие. Да? Она не чувствует, что у ребенка есть личная жизнь, что это его личное пространство. И да, действительно, в этом случае ребенку приходится показывать, иногда отстаивать. Но не порвав полностью отношения, да, очень часто, кстати, звучат вот советы от психологов, что полностью там, как бы сказать, все, закрыть дверь. Это не сработает, сработает на какое-то время. А потом вы все равно будете эмоционально к этому возвращаться, потому что в этом случае ничего не закрыто. Это просто прервалось, и все. Но постепенно, как бы отдавая себе отчет, что нет, это просто постепенная внутренняя работа, потому чтобы она к этому привыкла. Можно же исходить из того, что да, взрослые иногда, ну, в зависимости от возраста, им тяжело перестроиться, им надо больше, они более ригидны, им надо больше времени на то, чтобы это воспринять просто эту информацию, почувствовать, что это действительно так. И как только они, если на протяжении там, достаточного времени они чувствуют, что да, здесь уже есть эта граница, то тогда они ее постепенно принимают. Вот как я привела вариант с той же самой учебой, да? Да, я постепенно это приняла, но ушло длительное время на это дело. Я поняла, что он это решил, и тут он уже назад не пойдет. Вот это своя собственная внутренняя, скажем так, решимость того, что я это отстаиваю, я показываю эту границу. Угу.
А вот поможет там мысль, тот образ, да, что мы отстаиваем свои личные интересы с начальником, например, который по статусу выше, мы же не орем. Ну, как бы не бросаем трубки, да? мы спокойно в рамках дискуссии какой-то объясняем, почему там какие разные там ситуации на работе будут, могут быть.
А вот по-разному бывает.
Да, отставим свои границы, свои интересы какие-то с начальником спокойно, не кричим. Да.
Знаете, так, по поводу начальника. Если я сам во взрослой позиции, угу. Ну вот она у меня в профессиональном уровне, да, там же это профессиональная часть, да. И она у меня устойчивая. Я знаю, что специалист я в этой области. Я могу спорить с начальником сколько угодно. Угу. Да, я могу отстаивать
свою точку зрения. То есть это не переносится на родителей в том плане, что не поможет этот образ, что я вроде умею, а почему с родителями я каждый раз срываюсь на
крик? Нет, с одной стороны поможет, но с другой стороны, даже если все равно есть вот эта уязвимая детская позиция, и я в нее очень хорошо и легко скатываюсь, да, я и с начальником буду скатываться. И такие варианты, когда приходит, что начальник, например, там накричал, да, я ему не отвечу, но потом буду еще целую неделю об этом переживать. И крутить, прокручивать эту ситуацию, потому что она для меня была болезненной, я ее не закрыл. Понятно, что за ней будет еще куча всего того, что за ней стояло из моего предыдущего опыта, и в первую очередь своего опыта родительского, детско-родительского, да. Но с другой, я еще так предлагаю посмотреть это еще с одной стороны, что я говорила о том, что иногда это тревога за то, что отношения порвутся.
Да. Да. Со стороны родителей, да, что они боятся, что...
Вообще, в принципе, со стороны родителей, сторон. Да. Угу. С двух сторон отношения могут порваться. И, ну, так как мы социальные существа, все-таки возвращаюсь к этому, особенно для родителей, потому что они больше в этом видят уже того, что необходимы эти связи. Да, и тогда, как вариант такого контакта, может быть конфликт. Знаете, как когда идет... Когда дети, если у них на них нет положительного подкрепления и отклика родителям, что они будут делать? Они будут делать что-то такое вызывающее, но чтобы на них обратили внимание. И получить этот контакт через негатив, но его получить. Тоже можно, я предполагаю, это мое мнение, да, что в этом случае очень часто как раз вот этот разрыв контакта, да, такого, он и пытается, как бы, и родитель возобновить его, ну, хотя бы на вот таком уровне, скажем, негативном. Я хоть что-то, как бы, хоть какой-то контакт получу. Ну, вот я его услышала, он покричал там в трубку, покричал, повозмущался, но я слышу. Я, как бы, с ним поконтактирую. Ну, это не в том смысле контакт, как контакт, который... приятный, в который мы можем что-то продуктивное сделать, да, а в принципе ощущение того, что и я есть, и он для меня есть. И эта связь все-таки вот она такая, не совсем, скажем так, позитивная и ранящая, но она существует. Для ощущения, что эта связь не рвется.
Mm-hmm. То есть увидеть за таким родом коммуникации с родительской стороны, увидеть его желание быть с вами на связи, да, получается?
Да. Ну и как бы отвечая на вопрос, а что же с этим делать, да, ну так совсем если, ну по-простому, попробовать себя вывести на уровне сознания во взрослую позицию и попробовать проанализировать, а что происходит между нами. А где, да, где те самые обиды, которые мне сейчас мешают воспринять ту информацию, которую дают, где я себя чувствую настолько уязвимым, что я прям сваливаюсь в эту позицию в детскую, что я не могу стоять во взрослой позиции. Что такого мне вот родитель говорит, да, что меня триггерит, цепляет через вот этот момент осознания, других вариантов, ну, а в дальнейшем просто через попытку договариваться. Ну, как-то других вариантов. Нет, можно для того, чтобы с этим разобраться, конечно, хорошо пойти к психологу, да, и совершенно в другом формате, в других, как бы прикоснуться к этой теме и получить другой опыт. Там, где я чувствую, что со мной разговаривают, это тоже очень важная такая вещь, да, что я, если в моем опыте не было, в принципе, вот этих взрослых отношений, и родитель, в принципе, меня вообще никогда не видел взрослого, Да, он всегда видит меня как ребенка и общается со мной только как с ребенком. Тогда откуда же я могу взять этот опыт и устойчивость в позиции взрослого? У меня просто его не будет. Если на моем жизненном пути появится человек, который мне дал этот опыт и дал этот контакт, конечно, тогда мне проще в этом устоять. У меня тогда будет хотя бы какая-то опора, что я бываю таким. И чем больше такого контакта в опыте, тем я устойчивее буду. Ну, то есть это ответ на вопрос.
Насколько я понимаю, еще здесь сложнее тем взрослым детям, которые либо живут на одной территории с родителями, да, либо каким-то образом еще получают от них какую-то помощь, там, финансовую, допустим, да.
Когда они зависимы от родителей.
Да-да-да, в какой-то сфере, да, или живут на одной территории, может быть, даже, как-то разные у них там финансовые вещи, да, но все равно какой-то быт, да, разделенный там, да. Вот таким детям сложнее, потому что я знаю такой пример, где двое детей взрослых, и один в силу того, что он живет уже самостоятельно, да, с самого раннего студенческого возраста, и более того, в своей, собственно, купленной на свои деньги квартире, этого ребенка воспринимают как взрослого, обращаются к нему за советом, да, в той или иной сфере. То же самое, да, вот эта поколенческая разница. К этому ребенку обращаются как к тому, кто понимает, да, в современных каких-то там финансовых вещах, да, обращаются за помощью, как выбрать путевку для отпуска, где там купить технику, да. А ко второму ребенку, который вместе живет на одной территории, хотя у них один и тот же почти возраст, никогда не обращаются ни за каким советом, и именно это, как-то обидно, да, потому что вот есть другой ребенок, который взрослый, есть я, который неразумный и маленький, да, и даже если он старается, пытается советовать, да, в той же самой технике, в той же самой, где-то, да, где он чувствует свои сильные стороны, эти советы воспринимаются, ладно, вот, мы поняли, вот, тут же он может услышать каким-то образом, да, что советуются с другим ребенком, у которого есть финансовая независимость.
По этому же вопросу. Угу. Тут вот эта тема как раз, что все-таки, когда дети вырастают там, в подростковом возрасте, там, в юности, да, вот этот опыт отдельного проживания, он просто необходим. Но это моя точка зрения. Я считаю, что это очень нужный и необходимый опыт для того, чтобы почувствовать себя. А вообще, собственно, я-то как, что могу я сам как бы для себя? Да, там, посчитать те самые деньги, которые может не хватить от зарплаты до зарплаты, да, вот, как бы соприкоснуться с реальностью этой жизни. И этот опыт дает, кстати, ощущение взрослости, что я с этим могу справиться, да. В этом случае вот как раз есть этот опыт, что я могу с этим справиться, независимо от родителя. Я чувствую себя взрослым в этой. Когда ребенок долгое время живет, тут могут быть два варианта. На самом деле не обязательно все так уж. Да? Не всегда нахождение на одной территории как бы не позволяет взрослеть. Но сложнее действительно, особенно если опыта другого нету, где меня видят взрослым. Может быть, это просто продолжительный по времени, может быть. Да? Но когда это уже есть в опыте, тогда даже возвращение снова на вот это совместное какое-то проживание, оно не будет так сильно выбивать из этой позиции. То есть там, где я ощущу себя, там, где я знаю, что я с этим могу справиться. Конечно, когда мы зависимы, а уж тем более материально, тут о какой-то вот как бы взрослости тяжело говорить. Когда есть вариант, когда я могу принять эту помощь, да, и это мы оговариваем, это с позиции двух взрослых. Да, бывают разные ситуации в жизни. И когда-то помощь родительская, даже финансовая, она очень необходима, и ее предоставляют. И это нормально. Но мы тогда договариваемся. И это не предмет манипуляции, например. бессознательно. Я не говорю сейчас про то, что вот я тебе дам, и тогда я знаю, что ты точно. Но это всегда надо думать о том, что действительно все, что касается вот этих вещей финансовых, они очень часто бессознательно могут выступать какой-то такой моментом манипуляции. И моментом того, что ну я же тебе дал, если мы не оговорили там сроки о том, что это может быть, как бы в каком варианте там возвращать, как это вообще в принципе может быть по-взрослому, как договоренность, то тогда априори это может быть ты тогда для меня ребенок. Я же тебе как ребенку дал. И такое очень часто встречается уже у взрослых родителей, которым там лет под 70, да, уже совсем взрослых, а детям их, соответственно, лет 50, там 45. И когда приходят на консультацию и говорят, ну вот, я ему даю деньги, а он мне обратно их не отдает. А вы с ним об этом разговариваете? Ну, нет. И обида получается с двух сторон. Понятно, что там много всего завязано на... Тут много всего подтянуть можно. Разных теорий, разных как бы видений этого. Да, и теорию там жертвы можно, и этим можно манипулировать, и то, что не отсепарировались. Но если это все как бы... Да, это все есть. Но, наверное, посмотреть в то, что в этом случае, да, это зависимость реальная, которая меня в любом варианте будет в эту зависимость ввергать. Если родитель помогает мне с детьми, с моими собственными, взрослая позиция, я это понимаю, я это принимаю, и тогда я буду что-то с этим делать. Да, я буду договариваться, и я буду как бы слышать мнение моего родителя взрослого, потому что он тоже взрослый, и он реально мне помогает. И я реально от него в этом завишу. Вот, наверное, такая то, что помогает во взрослой позиции остаться, видение реальности этого мира, и где я завишу, а где я могу сам.
Ну вот комментарий от Татьяны. Спорим по поводу воспитания внуков, неправильно лечим. Ну и вот споры, да? Вот mm-hmm. то, что вы как раз говорили, да, возможно, с внуками помогают, да, и это действительно, ну, как бы, действительно их вовлекает в это воспитание, а особенно вопросы здоровья очень уязвимы. Вот и здесь действительно сейчас по-разному медицина работает, да, и то, что родители знают, какую медицину советскую, это немножко другая медицина, вот, и здесь это частый, правда, конфликт по поводу лечения.
Но это же тоже конфликт тот самый, может быть, если меня не воспринимают как взрослого, а уж лечение ребенка тогда мне точно доверить нельзя.
Ну, это очень обидно. Ты родитель, а тебя, да, не воспринимают как родителя, как бы перескакивают.
Где моя родительская? В этом случае я проявляю свою родительскую позицию. То, с чем я очень часто встречаюсь на консультациях, да, на индивидуальных консультациях, то, о чем говорят родители. И сейчас, наверное, молодые родители особенно часто это говорят. Нету вот этой позиции родительской, самой по себе родительской, что я по отношению к ребенку взрослый родитель. Я сам не ребенок. И я знаю, что делать. Если я взрослый, я знаю, что я делаю. И я могу это отстоять. И я беру ответственность за это. Тут, наверное, такой вопрос более глубокий тогда, что вообще, в принципе, каждый из нас вкладывает в понятие взрослости. Взрослый – это как? Это что для меня? И если я знаю, что моему ребенку в этом плане, я знаю, чем его лечить. И родитель это понимает, что здесь как бы доверяет. Он видит во мне это взрослого. Да никогда ни одна бабушка тогда не будет здесь сопротивляться. Но это при условии, что эта позиция у меня у самой есть, и она чувствуется. Вот еще, да, такой момент. Все-таки то, что мы транслируем, оно окружающими считывается на уровне невербальном. И если я в чем-то неустойчива, это тоже чувствуется. А если я устойчив родитель, как родитель, я знаю, что я делаю. Я знаю, да, как специалист устойчив, да, у меня есть эта часть как опора на себя. Это транслируется, и окружающие это считывают. И тогда попытки как-то меня в другую позицию, как бы даже бессознательно там скинуть, подвинуть, они, ну, шансов будет меньше. Моя уверенность в том, что я родитель, я знаю, что делать, да, моя уверенность, опять же, например, на институте, что я знаю, что я выбираю другое, вот я это считала. Но я так на своем примере, просто не буду приводить примеры клиентские, это считывается, я понимаю, что все, ну здесь все. Вот он так решил. И он здесь будет непоколебим. Мои слова, даже какие бы они ни были. При этом он все равно меня, как бы, я понимаю, что он меня уважает. Но у нас разные точки зрения. Mm-hmm. Наши состояния, те, которые мы испытываем, какие бы они ни были, особенно если они очень сильные, они заряжают окружающих. Они заряжают детей, они заряжают родителей. Дети очень улавливают, когда сам родитель, например, находится в позиции, как бы, я сдался, я перестал быть родителем. Я не знаю, что с этим делать. И это прямо считывается иногда просто вот по недавним группам с родителями. Это считывается прямо, что от меня отказались иногда. Это просто как примеры, я просто накидываю разные вариации. То же самое может быть, вот как, когда я это ощущаю, я в этом неустойчив. Ну, там, любая, по отношению к родителям, к своим. Считается по-другому, и все, они будут выходить, исходить из этого, ну, то, как они это видят. То есть мы все зависим друг от друга. Я вот к чему, да, мы зависим. Мы можем говорить многие вещи, но при этом мы можем транслировать совершенно другое. И вот то, что мы транслируем через какие-то невербальные вещи, а словами потом еще подтверждаем, да, то и будет как бы как контекстом нашего взаимодействия. Вот. Я, наверное, как-то так это углубилась куда-то.
Uh-huh. А вот по мнению Ярослава, он считает, что нужно любить родителей по-любому и ничего не говорить. То есть такая позиция, ну, в том плане не вступать в конфронтацию, что ли, да. То есть это же тоже, мне кажется, ну, как бывают такие отношения, да, они действительно с родителями делятся успехами, радостями, да, но не впутывают их в проблемы. Например, родители будут тревожиться, или, да, или будет конфликт неизбежно, да, или то и другое. Поэтому мы немножко их отсадили от наших проблем, да, и вовлекаем, когда есть повод порадоваться, погордиться.
Ну, это же тоже вариант взрослости, что я могу справиться без, как бы, да, я сам могу справиться и себе доказать, что я справилась со своими трудностями. Поэтому я не буду сюда включать родителей. Это моя, отчасти это моя часть взрослая. Я потом могу постфактум, как очень часто говорят, что постфактум, потом скажут, что да, вот это было, но я справился. А порадоваться, ну да. Если говорить про опыт, например, еще, который идет у нас из детства, очень часто с родителями не делятся, потому что боятся их этими проблемами, этими своими чувствами просто потопить, что он не выдержит этого. И тут вот, опять же, разные причины и разные варианты этого решения. С одной стороны, если до сих пор я боюсь, потому что я боюсь его затопить, это один вариант. А с другой стороны, я это делаю осознанно, потому что, ну, я считаю, что я с этим справлюсь, и зачем я сейчас буду его волновать, да? Но опять же, тут должна, как бы, опять, моя взрослая позиция, то грань, когда мне это необходимо, реально необходима помощь и поддержка, тогда я могу обратиться. И я не боюсь, что я его затоплю. И он мне может это оказать. А другой вариант, когда я, например, назло сама скажу себе, я все справлюсь, но не смогу, потому что мне реально там, в конкретной ситуации, например, реально нужна помощь других, я сама могу не справиться. Есть такие варианты. Но не все сильны мы. И все очень индивидуально. И вот если комментарий, как... Это тоже зависит от родителей и зависит от того, в какой я с ними как бы вообще в отношениях, как это у нас принято. Для кого-то действительно, ну зачем там как-то как это, конфликтовать и выходить на какие-то такие, да, а кому-то необходимо настолько иногда даже жестко показать эти границы. Угу. И пройти через эту какую-то обиду, но показать эти границы. Да, то есть давайте. Вот это тоже все очень индивидуально.
Да, можем вернуться к теме еще раз, потому что мы, к сожалению, исчерпали все наше время в эфире. Спасибо вам за ваши вопросы и комментарии. Екатерина, которая написала о сложной ситуации с родителями в семье, что она заблокировала родителей, вы можете обратиться за бесплатной психологической консультацией к нашим волонтерам. В описании к трансляции можете найти ссылку. Если хотите, вы можете попытаться разобрать эту ситуацию со специалистом. Спасибо вам за ваше сообщение. Всего доброго. До свидания, до встречи в следующих эфирах.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.